Глава 26. Я краду добычу короля. Когда все разошлись, король спросил Мэри Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты, и она сказала, что одна свободная комната у них есть, она подойдет для дяди Вильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама перейдет в комнату сестер и будет спать там на койке. И еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта каморка пригодится для его лакея. Это для меня. Мэри Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты, очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви. Но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене под ситцевой занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом футляр с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютней и милей, и просил их не трогать. У герцога комнатка была маленькая, зато очень удобная, и моя каморка тоже. Вечером у них был званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром, а я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им, а остальным прислуживали негры. Мэри Джейн сидела на хозяйском месте рядом с Сюзанной и говорила всем, что печенье не удалось, соленья никуда не годятся, и куры попались очень жесткие. Словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплимент. А гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше, и все подряд хвалили. Спрашивали, например, как это вам удается так подрумянить печенье, или скажите, ради бога, где вы достаете такие замечательные пикули. И все в таком же роде, ну, знаете, как обыкновенно за ужином переливают из пустого в порожнее. Когда все это кончилось, мы с заячьей губой поужинали на кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья губа начала меня расспрашивать про Англию, и, ей-богу, я каждую минуту боялся, что того и гляди, проврусь. Она спросила, ты когда-нибудь видел короля? Какого? Вильгельма IV? А то как же, он ходит в нашу церковь. Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. А после того, как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает, как? Постоянно ходит? Ну да, постоянно, его скамья как раз напротив нашей, по другую сторону кафедры. А я думала, он живет в Лондоне. Ну да, там и живет, а где же ему еще жить? Да ведь ты-то живешь в Шеффилде. Ну, вижу, влип. Пришлось для начала, чтобы выгадать время, прикинуться, будто я подавился куриной костью. Надо же придумать, как вывернуться. Потом я сказал, то есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны. Что ты мелешь, ведь Шеффилд не на море. А кто тебе сказал, что он на море? Да ты же и сказал. И не думал говорить. Нет, сказал. Нет, не говорил. Сказал. Ничего подобного не говорил. А что же ты говорил? Сказал, что он приезжает брать морские ванны. Вот что я сказал. Так как же он берет морские ванны, если там нет моря? Послушай, говорю я, а ты видала когда-нибудь английский эль? Видала. А нужно за ним ездить в Англию? Нет, не нужно. Ну так вот, и Вильгельму IV не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны. А откуда же тогда он берет морскую воду? Оттуда же, откуда люди берут эль, из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь, никаких там приспособлений для этого нет. теперь поняла. Почему же ты сразу не сказал, только время даром тратил? Ну, тут я понял, что выпутался благополучно. И мне стало куда легче и веселее. А она опять пристает. А ты тоже ходишь в церковь? Конечно, постоянно хожу. А где ты там сидишь? Как где? На нашей скамейке. На чьей? На нашей, твоего дяди Гарви. На его скамейке? А зачем ему скамейка? Чтобы сидеть, а ты думала, зачем? Ишь ты! А ведь я думала, что его место на кафедре. Ох, чтоб ему! Я и позабыл, что он проповедник. Но вижу, я опять влип. Пришлось опять давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал, что же, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник? А на что же больше? Как? Это чтобы королю проповедовать. Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал. Да их меньше 17 не бывает. 17 проповедников? Господи, да я бы ни за что не высидела столько времени, даже для спасения души. Это их и в неделю всех не переслушаешь. Пустяки, они не все в один день проповедуют, а по очереди. А что же тогда делают остальные? Да ничего особенного, сидят, отдыхают, ходят с кружкой, да мало ли что, а то и совсем ничего не делают. Для чего же они тогда нужны? Как для чего? Для фасона. Неужто ты этого не знаешь? Даже и знать ничего не хочу про такие глупости. А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы с неграми? Какое? Слугу там и за человека не считают. Обращаются хуже, чем с собакой. А на праздники разве их не отпускают, как у нас, на Рождество, на Новый год, на 4 июля? Скажет тоже. Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, зая... Знаешь ли ты, Джоанна, что у них никогда и праздников-то не бывает? Их круглый год никуда не пускают. Ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган. Ну, просто никуда. И в церковь тоже, и в церковь. Да ведь ты же ходишь в церковь. Ну вот, опять я запутался. Я и позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно. Кончил я объяснять и вижу, что она мне не верит. «Скажи, — говорит, — честно индейское, что ты не наврал мне с три короба?» «Честно индейское, не наврал, — говорю я. Совсем ничего не приврал. Ровно ничего, как есть ни единого словечка, — говорю я. Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз. Я вижу, что это просто-напросто словарь. Положил на него руку и сказал. Она как будто поверила и говорит. Ну ладно, кое-что тут может и верно, только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила. «Чему это ты не хочешь верить, Джо?» — сказала Мэри Джейн, входя вместе с Сюзанной. «Нехорошо и невежливо с ним разговаривать так. Он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались?» «Вот ты всегда так, Мэри, заступаешься, когда никто еще и не думал его обижать». «Ничего я ему не сделала. Он тут мне соврал, по-моему». А я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть. Все равно, пустяки это или не пустяки, он гостит у нас в доме. И с твоей стороны нехорошо так говорить, ведь на его месте тебе было бы стыдно. Вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно. Да что ты, Мэри, он же сказал... Это не важно, что бы он там ни сказал. Не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого, а то он подумает, что он тут всем чужой, вспомнит, что он далеко от родины. А я думаю про себя, и такую-то девушку я позволяю обворовывать этому старому крокодилу. Тут и Сюзанна вмешалась, такую задала гонку заячьей губе, что мое почтение. А я думаю про себя, и эту тоже я позволяю ему бессовестно обворовывать. Тогда Мэри Джейн заговорила с ней по-другому, кротко и ласково, как всегда говорила. После этого бедная заячья губа стала тише воды и ниже травы и ударилась в слезы. «Ну вот и хорошо, — говорят ей сестры, — теперь попроси у него прощения». Она и прощения попросила, да еще как вежливо. Так деликатно, так приятно было слушать. Мне даже захотелось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз попросила прощения. Думаю, ведь и эту тоже я позволяю ему обворовывать. А после того, как она попросила прощения, все они принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовал себя как дома и понял, что я среди друзей. А я чувствовал себя такой дрянью, таким мерзавцем и негодяем, что твердо решил, украду для них эти деньги, а там будь что будет. И я ушел, будто бы спать, а сам думаю, погожу еще ложиться. Оставшись один, я стал обмозговывать это дело. Пойти, что ли, к этому доктору, да донести на моих мошенников. Нет, это не годится. А вдруг он расскажет, кто ему сказал? Тогда мне солоно придется. Сказать потихоньку Мэри Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело. Мешок с золотом у них. Они, недолго думая, возьмут, да и удерут с деньгами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают, и когда-то еще там разберутся. Нет, только и есть одно верное средство. Надо мне как-нибудь украсть эти деньги, и украсть так, чтобы на меня никто не подумал. У короля с герцогом тут выгодное дельце. Они отсюда не уедут, пока не оберут дочисто и сирот, и весь город. Так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу. А потом, когда уеду на низовья реки, напишу Мэри Джейн письмо и расскажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше ночью, потому что доктор, наверное, не все сказал, что знает, как бы он их отсюда не спугнул. Ну, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверху в коридоре было темно, но я все-таки отыскал комнату герцога и начал там все подряд ощупывать. Потом сообразил, что вряд ли король отдаст кому-нибудь деньги на сохранение. Что-то не похоже на него. Пошел я в комнату короля и там тоже начал шарить. Вижу, без свечки ничего не выходит, а зажечь, само собой, боюсь. Тогда я решил сделать по-другому. Думаю, подстерегу их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу — идут. Только я хотел залезть под кровать, сунулся, а она вовсе не там стоит, где я думал. Зато мне под руку попалась занавеска, под которой висели платья Мэри Джейн. Я скорее нырнул под нее, зарылся в платье и стою, не дышу. Герцог с королем вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать. Вот когда я обрадовался, что не нашел вовремя кровати. А ведь как-то само собой получается, что лезешь под кровать, когда дело у тебя секретное. Оба они уселись, и король сказал: «Ну, в чем дело? Только покороче, нам надо скорее идти вниз. Рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на наш счет». «Вот что, капет, я все беспокоюсь. Не нравится мне этот доктор. Не выходит он у меня из головы. Хотелось бы знать, какие у вас планы. У меня есть одна мысль, и как будто она правильная». «Это какая же, герцог?» Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, часам к 3 утра, да поскорее удрать вниз по реке с тем, что у нас уже есть. Досталось-то оно нам уже очень легко, сами, можно сказать, отдали в руки. А ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать удочки и удирать поскорей. Мне прямо-таки стало не по себе. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал: «Что? А остальное имущество так и не продадим? Уйдем, как дураки, и оставим на 8 или 9 тысяч добра, которое только того и дожидается, чтобы его прибрать к рукам? Да какой все ходкий товар-то?» Герцог начал ворчать, сказал, что довольно и мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет, не хочет отнимать у сирот последнее. «Что вы это выдумали?» — говорит король. «Ничего мы у них не отнимем, кроме этих денег. Пострадают-таки покупатели. Как только выяснится, что имущество не наше, а это выяснится очень скоро после того, как мы удерем, продажа окажется недействительной, и все имущество вернется к владельцам. Вот наши сироты и получат дом обратно, и хватит с них. Они молодые, здоровые, что им стоит заработать себе на кусок хлеба? Нисколько они не пострадают. Господь с вами, и мы жаловаться не на что». Король так его и заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что ладно, только добавил: «Все-таки глупо оставаться в городе, когда этот самый доктор торчит тут, как бельмо на глазу». А король сказал: «Плевать нам на доктора, какое нам до него дело, ведь все дураки в городе за нас стоят, а дураков во всяком городе куда больше, чем умных». И они собрались опять идти вниз. Герцог сказал: «Не знаю, хорошо ли мы спрятали деньги. Место уж очень ненадежное». Тут я обрадовался. Я уж начал думать, что так ничего и не узнаю, даже и намека не услышу. Король спросил: «Это почему же?» «Потому что Мэри Джейн будет теперь носить траур. Того и гляди, она велит негритянке, которая убирает комнаты, уложить все эти тряпки в сундук и спрятать куда-нибудь подальше. А что же вы думаете? Неужели негритянка увидит деньги и не позарится на них?» «Да, голова у вас опять заработала как следует», — говорит ему король и начинает шарить под занавеской в 2 шагах от того места, где я стою. Я прижался к стене вплотную и замер, а сам весь дрожу. Думаю, что-то они скажут, если поймают меня. Надо придумать, что же мне все-таки делать, если меня поймают. Но не успел я додумать эту мысль до половины, как король наткнулся на мешок с деньгами, и ему даже в голову не пришло, что я тут стою. Потом они взяли, да и засунули мешок с золотом в дыру в соломенном тюфяке, который лежал под периной. Запихнули его поглубже в солому и решили, что теперь все в порядке, потому что негритянка взбивает одну только перину, а тюфяк переворачивает 2 раза в год не чаще. Так что теперь деньги в сохранности, никто их не украдет. Но я-то знал, что он ошибается. Не успели король с герцогом спуститься с лестницы, как я вытащил мешок, ощупью добрался до своей каморки и спрятал его там, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решил, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе, потому что король с герцогом, как только хватится денег, прежде всего станут обыскивать дом. Это я отлично знал. Потом я лег, не раздеваясь, но заснуть все равно не мог. До того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице. Я кубарем скатился с постели и залег наверху чердачной лестницы. Дожидаюсь, что будет дальше. Только ничего не было. Я подождал, и когда все ночные звуки затихли, а утренние еще не начинались, потихоньку спустился в нижний этаж. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.